первую вводную лекцию для всех первокурсников школы Эйнштейна по традиции читал старейший преподаватель колледжа профессор Эд Ван Теллер. Знаменитый профессор был небольшого роста, с большим носом и очень сутулый. Недавно ему исполнилось 125 лет, и он передвигался с трудом, опираясь на огромную деревянную клюку выше собственного роста. Но в старческом теле сохранилось ясное мышление и громкий голос, а его глаза горели под кустистыми седыми бровями яростным молодым огнем.
«Если кто-то из вас думает, что он очень умен, раз поступил в колледж, то он полный болван!»
Громовым голосом начал профессор Ван Теллер свою лекцию перед сотней первокурсников. Пораженный зал притих.
«Вы пока лишь сырье для выращивания Homo sapiens в полном смысле этого слова. Школа Эйнштейна изо всех сил старается превратить вас в настоящих интеллектуалов и специалистов, но все равно, с моей точки зрения, мы имеем 90% брака. Конечно, из вас получатся сносные банкиры, политики или какие-нибудь там космонавты, — презрительно скривился Ван Теллер. Но ученых, настоящих ученых, выходит от нас очень и очень мало. Естественно, любой профессионал должен пройти многолетний путь университетской и практической шлифовки, но именно эти 5 лет в колледже будут для вас определяющими. Будете ли вы человеком разумным или человеком ординарным? Только кретины делят человечество на богатых и бедных, азиатов и европейцев, инженеров и врачей. Это все ерунда! — взревел профессор. — Есть только один главный водораздел — на ученых и неученых, на творцов и ремесленников, на тех, кто способен найти что-то новое, их очень мало, и на тех, кто сможет следовать только старому алгоритму, наезженной колее. Это все остальные. И их очень много.
Ван Теллер сделал паузу и не спеша отпил воду из стакана. — Куда вы относите поэтов в своей классификации, профессор? — раздался в аудитории безмятежный голос Дзинтеры. Аудитория заинтересованно насторожилась, ожидая очередного Ван Теллеровского бескомпромиссного рыка. Профессор бросил на Дзинтеру острый взгляд и подошел к ней вплотную, громко стуча полированной неровной клюкой. Остановившись, Ван Теллер протянул вперед изломанные возрастом пальцы. В ответ Дзинтера смело подала ему свою юную ладонь. Профессор склонился косматой седой головой и галантно поцеловал студентке руку. Вокруг возбужденно зашептались.
«Настоящие поэты и художники — это творцы!»
— совсем негромко произнес профессор, выпрямившись.
«Они видят неожиданные стороны и даже саму суть нашего бытия, извлекают ее наружу, гранят и дают другим возможность прикоснуться к этой сути. Принцесса Дзинтера, я старый поклонник вашей молодой поэзии. В ваших стихах есть смелость и необычайная свежесть, а моя праправнучка Лили знает их наизусть».
Профессор Ван Теллер проковылял назад к кафедре.
«Ваше обучение в колледже займет 5 лет!» — снова взревел он, обращаясь к аудитории. «Программа первого курса одинакова для всех. За это время вы познакомитесь со всеми профессорами и предметами, а если захотите, то сможете самостоятельно углубиться в изучение какой-нибудь проблемы. На второй год вам придется выбирать специализацию на одном из 4 факультетов колледжа.
Физико-математическая специализация подразумевает исследование небиологического естественного мира. Сюда включены астрономия, планетология и химия. На биогенетическом факультете изучают биомир, а также психологию человека как индивидуума. Гуманитарный факультет охватывает искусство и экономику, политику и менеджмент. Все, что относится к социуму и человеку как общественному существу. Киберинформационное направление посвящено миру искусственных интеллектуальных систем, роботов и компьютеров, переработчиков информации.
За столом, где сидела группа рослых, изысканно одетых мальчиков, завязалась оживленная и довольно громкая беседа. Профессор сделал паузу и метнул туда строгий взгляд.
«Каждый день у вас будет по 4 пары лекционных и семинарских занятий», — продолжил он. «С перерывами ваш рабочий день будет длиться с 9 утра до 5 вечера, за исключением среды, полностью отведенной под самостоятельные занятия. Суббота и воскресенье — это выходные, но не мечтайте хорошо учиться в колледже, если в уикенд вы будете только бездельничать».
За столом драконов, где в центре красовался принц Дидбит, снова возникло энергичное обсуждение.
Профессор подковылял к ним и со страшным грохотом врезал гигантской клюкой по крышке стола.
Дидбит и все сидящие вокруг него подпрыгнули от неожиданности.
— Внимание, ты сырье! — гаркнул старый профессор.
— Я принц Дидбит, — возмущенно заявил Дидбит после сцены с Дзинтерой, решивший, что профессор Ван Теллер будет почтителен к представителям династии. Но он очень ошибся.
— Для меня это означает лишь то, — зарычал в ответ профессор, — что ты безнадежно испорченное сырье.
Лицо Дидбита пошло красными пятнами.
— В следующий раз ты покинешь мои лекции навсегда, — свирепо продолжил профессор. — И твоему папеньке придется очень постараться, чтобы тебя не выперли из колледжа. — Это касается всех,
— обернулся профессор к застывшей аудитории.
— В колледже учится масса студентов из знаменитых и влиятельных семей, заплативших за место в школе Эйнштейна большие деньги. Но это означает лишь то, что никто не смеет мешать занятиям других под страхом изгнания с лекций и исключения из школы.
Профессор прошел к кафедре, и стук его клюки отчетливо раздавался в мертвой тишине.
— Кстати, хочу открыть одну тайну принцам и прочим вельможам, которых немало в этом наборе, — едко добавил он. — Многие родители потому и отправляют своих отпрысков в колледж, в надежде, что здесь с них немного собьют непомерную спесь.
Лишь еле слышный вздох прошелестел по залу, и профессор продолжил яркую лекцию.
— Вы должны осознать главное насчет специализаций и факультетов. На самом деле между ними нет никаких барьеров. Если кто-то из присутствующих думает, что есть ученые-физики, а есть ученые-биологи, то он опять-таки полный болван!
— снова неожиданно высказался профессор.
— Наука едина!
— загремел яростно Ван Теллер.
— Природа не знает деления на химию, биологию и психологию. Это придумали мы, люди, а вернее те жалкие людишки, которые не смогли вместить в своих черепушках знание целиком. Поэтому они разрезали его на кусочки, рассовали в разные головы, и сейчас ни одна голова не знает, что делать с этими обрывками и как понять наш единый мир.
Профессор в подтверждение громко стукнул клюкой об пол.
— Как разделить химию
и биохимию. Как можно изучать клетки или биосущества, не затрагивая физические процессы в них? Как понять социальную динамику человечества, не учитывая факта, что человек — биологический организм с заданным, но вариабельным набором рефлексов, инстинктов и подсознательных биосоциореакций? Как запрограммировать эффективную систему распознавания лица в компьютере, не изучив ее на примере человеческого нейровосприятия? Как конструировать бытовых роботов, не рассчитав заранее, как они будут вписываться в социальную структуру нашей цивилизации или даже менять ее? А в какой раздел отнести экологические проблемы?
Профессор задумчиво прошелся по аудитории.
Если уж вам так хочется разделить мир на кусочки для упрощения, то делите его на системы или объекты. Дерево, Сатурн, робот. И решите, кем вы хотите стать. Специалистом по Луне или ракетам, по человеку или по всему человечеству.
В заключение первого часа профессор Ван Теллер устало сказал:
«В этом семестре я буду обучать вас системному мышлению или умению рассматривать реальные объекты во всем богатстве взаимосвязей с окружающим миром. Только лекции, да. Семинары будут вести другие преподаватели по моему учебнику. Элементарное введение в системное моделирование.
Не советую опаздывать на второй час!» — прорычал профессор. «Все, перерыв!»
Впечатленная лекцией Ники оглянулась на зал и заметила среди новичков многих старшекурсников. Вводная лекция профессора Ван Теллера пользовалась популярностью среди эйнштейнианцев. Из-за коляски Ники решила не выходить из аудитории, и Джерри остался с ней за компанию. Группа студентов с Дидбитом во главе прошла мимо, и донеслось злобное ворчание принца. «Мы еще посмотрим, кто вылетит из колледжа. Я позвоню отцу, и он этого задрипанного старикашку...» «Не держит удар», — подумала Ники, слишком самолюбив и немудр. «Если попал в смешную ситуацию, надо первому смеяться над ней, а мстительность — признак мелких натур». Они остались с Джерри в зале одни. Столы и стулья были живописно завалены лэптопами, папками и яркими куртками. Забытые персональные роботы оглядывались на дверь, куда ушли их хозяева. Робоптицы сидели на спинках стульев и пересвистывались, а под столами настороженно обнюхивались киберсобаки. «Оказывается, учиться вместе с другими — это совсем иное дело, чем одной читать учебник», — задумчиво сказала Ники. «Почему?» — спросил Джерри. «Здесь в воздухе ощущается, не знаю, как сказать, аромат интеллекта, дух уважения к уму, знаний». Ники пожала плечами. «Начинаешь отчетливо понимать, что учение — это не просто полезная, но и необходимая вещь».
«В обычной школьной аудитории такого настроения нет», — заметил Джерри.
«Тогда я очень рада, что мы с тобой поступили в колледж», — воскликнула Ники.
Джерри с удовольствием смотрел на оживленное лицо с яркими синими глазами и думал: «Ты даже не представляешь, Ники, как я этому рад».